Говорит Радио Свобода.
В Москве 17 часов. В эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Андрей Шароградский. Еще раз добрый день. Очередной выпуск новостей представит Ярослав Шимов.
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных новостях. В Страсбурге открывается сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Петербурге избит вьетнамский студент. Евросоюз ввел запрет на поездки в страны ЕС для более чем 30 белорусских чиновников. В Страсбурге в эти минуты открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В повестке дня темы, касающиеся взаимоотношений Совета с Евросоюзом, будет уделено внимание и российским проблемам, сообщает специальный корреспондент Радио Свобода в Страсбурге Данила Гальперович.
Сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы на этот раз проходит для России более или менее безболезненно, а в некоторых вопросах ее представители даже будут задавать тон дискуссии. В частности, доклад о противодействии возрождению идей нацизма подготовлен Михаилом Маргиловым, членом России делегации в ПАСЕ. Некоторые из ожидавшихся с интересом событий не состоятся. В частности, в Страсбург не приедет делегация движения «Хамас», у которой возникли проблемы, как здесь говорят, с транспортными документами. Зато в повестку включена тема, ранее не запланированная, но, очевидно, многими ожидавшаяся. 13 апреля в ПАСЕ пройдут срочные дебаты с хотя пока и рабочим, но уже говорящим названием «Мошеннические выборы в Белоруссии и их последствия». И уж точно для российской делегации будет неприятен намеченный на 11 апреля доклад о защите прав военнослужащих. В этом докладе обстановка в российской армии названа ужасающей, а слово «дедовщина» выделено курсивом. Данил Гальперович, Радио Свобода, Страсбург.
В Петербурге избит гражданин Вьетнама, студент второго курса политехнического университета. Иностранец сообщил в милицию, что вчера вечером, когда он возвращался из ночного клуба, на него напали, избили, отняли деньги и паспорт. Проводится проверка. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш в ходе поездки по Северному Кавказу встретился в Грозном с президентом Чечни Алу Алхановым. Речь на переговорах шла о судьбе 9 000 чеченских беженцев в Ингушетии. Алханов обратился к Гутерришу с просьбой о содействии в восстановлении разрушенного жилья и об устройстве в Чечне мест компактного проживания для возвращающихся переселенцев. Сегодня же глава ведомства ООН планирует побывать в Ингушетии. Евросоюз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных белорусских чиновников. Решение принято на сегодняшнем заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. ЕС обвиняет руководителей Беларуси в фальсификации итогов президентских выборов 19 марта. Власти Франции пересмотрят новый закон о трудоустройстве молодежи. Премьер-министр Доминик де Вильпен заявил в телевизионном обращении. «Я предложил президенту республики, и он согласился, заменить статью 8 закона о равных возможностях рядом мер, которые помогут молодым людям, находящимся в сложном положении, получить возможность профессиональной самореализации». Сказал Доминик де Вильпен. Закон, облегчавший работодателям увольнение молодых сотрудников, вызвал массовые протесты по всей стране. Правительство настаивало на том, что предложенные меры оживят рынок труда. Президент Франции Жак Ширак предложил внести в закон ряд смягчающих поправок, но профсоюзы и студенты, отвергнув поправки, обещали продолжить демонстрации и забастовки.
Радио «Свобода». Новости.
В Киеве состоялся очередной раунд переговоров о создании демократической коалиции в новом парламенте Украины. Консультации представителей блока Юлии Тимошенко, пропрезидентского блока «Наша Украина» и социалистической партии проходили при закрытых дверях. После совещания Юлия Тимошенко сообщила, что работа над коалиционным соглашением продлится еще 2 дня. Европейскому Союзу следует рассмотреть вопрос о санкциях против Ирана, считает член руководства ЕС Хавьер Солана. Санкции, сказал он, представляются неизбежными ввиду того, что Иран отказывается от сотрудничества с ООН в деле урегулирования конфликта вокруг его ядерной программы. Министр иностранных дел Великобритании Джек Стро заявил, что Иран давал в прошлом ложные сведения о своей ядерной программе, да и теперь отказывается сотрудничать. «Мы признаем право Ирана иметь ядерные технологии мирного назначения, но проблема заключается не в этом. Проблема в обмане, которым Иран занимался на протяжении многих лет. В его отказе даже сейчас подчиниться требованиям Совета управляющих Международного агентства по атомной энергии и в серьезной обеспокоенности международного сообщества относительно возможного использования Ираном своих ядерных разработок для производства вооружений». сказал Джек Стро. В Ираке сунниты вслед за курдами решительно отвергли кандидатуру Ибрахима Аль-Джафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Аль-Джафари, возглавляющему нынешний переходный кабинет, вменяется в вину неспособность урегулировать межрелигиозный конфликт и остановить насилие в стране. Суннитский парламентский блок предложил шиитам, победившим на выборах в декабре, выдвинуть новую кандидатуру. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад наряду с главами других государств-участников чемпионата мира по футболу, который состоится этим летом в Германии, приглашен посетить эту страну во время турнира. Как стало известно, он намерен воспользоваться приглашением. Эта новость вызвала протесты как германских политиков, так и живущих в ФРГ иранских иммигрантов. С подробностями из Берлина Юрий Векслер.
Накануне министр внутренних дел Вольфганг Шойбле сообщил, что Германия уже обсуждает по дипломатическим каналам с иранской стороной подробности возможного визита иранского лидера. Эксперт социал-демократической партии по вопросам внутренней политики Себастьян Эдати назвал иранского президента в газете «Бильд» антисемитом самого дурного сорта, но признал, что никаких правовых оснований воспрепятствовать приезду Ахмадинеджада в Германию нет. С протестами выступили также внешнеполитические эксперты социал-демократов, христианских демократов и либералов. Представители существующих в Германии организаций иранцев в изгнании угрожают массовыми протестами, если Ахмадинеджад действительно приедет. Один из лидеров иранской эмиграции, председатель Лиги защиты прав человека в Иране Махмуд Рафи, сказал, что демонстрации в Германии против президента Ахмадинеджада будут иметь небывалый размах. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
В заключение выпуска еще раз коротко о темах главных новостей. В Страсбурге открывается весенняя сессия Парламентской ассамблеи Совета Европы. В Петербурге избит вьетнамский студент. Евросоюз ввел запрет на поездки в страны ЕС для более чем 30 белорусских руководителей.
Это был выпуск «Последних известий». Его представил Ярослав Шимов. В Москве 17 часов 7 минут. Вы слушаете программу «Время свободы». Вспышка ксенофобии в России – результат политики властей, уверены некоторые ученые-социологи. В Махачкале во время спецоперации убиты боевик и два милиционера. Легализация незаконных иммигрантов в США откладывается. Эти и другие темы в очередном втором информационном часе нашей программы. Итак, одна из главных тем в России по-прежнему – всплеск экстремизма на национальной почве. В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в убийстве 7 апреля сенегальского студента. В Воронеже продолжился судебный процесс по делу об убийстве перуанского студента. А в Москве расследуется дело об избиении министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и продюсера НТВ Ильхана Мирзоева. Тему продолжит Любовь Чижова.
В Петербурге продолжается расследование убийства студента из Сенегала. 19-летний юноша был застрелен рано утром 7 апреля в самом центре Санкт-Петербурга. Подробности сообщает наш корреспондент Олег Яхонтов.
Убийство студента из Сенегала произошло около половины шестого утра, когда группа темнокожих студентов вышла из клуба «Аполло» после празднования дня факультета и направлялась к станции метро. Неожиданно раздался хлопок, похожий на взрыв петарды. Как выяснилось, это был выстрел из помпового ружья, которым и был убит член организации «Африканское единство» пятикурсник Салла Самбаламбсар. Пуля попала ему в шею. По последним данным, полученным из городской прокуратуры, в деле об убийстве сенегальского студента появился первый задержанный. На основании улик, связанных с предметами, изъятыми на месте преступления, был задержан электрик одной из коммерческих фирм, ранее судимый за хранение и сбыт оружия. Как стало известно агентству журналистских расследований, задержанный проживает в доме по соседству, а основанием для задержания стали его отпечатки пальцев на пивной бутылке, найденной сыщиками у помойки во дворе рядом с местом происшествия. Однако в городской прокуратуре отказались комментировать этот факт, сославшись на то, что даже обвинение подозреваемому пока не предъявлено. Хотя сам факт задержания прокуратура подтвердила. На данный момент на причастность к совершению преступления проверяется множество людей, и не исключено, что ряд из них будут иметь статус подозреваемых. Сегодня появилась ясность и относительно оружия, которым предположительно было совершено убийство. После проведения экспертизы стало известно, что из пяти задержанных в помповое ружье патронов был израсходован только один. А надпись на оружии убийства «White Power» – «Белая сила» – один из лозунгов скинхедов и свастика – была нанесена буквально накануне преступления. Это позволило специалистам сделать вывод, что преступление носило заказной и заранее спланированный характер. Прокуратура возбудила уголовное дело по статье «Убийство, совершенное по мотиву национальной вражды». Правда, прокурор города Сергей Зайцев отметил, что прокуратура сознательно пошла на завышение классификации, чтобы работа по делу носила уголовное дело. упреждающий характер.
Рассказывал корреспондент «Радио Свобода» в Санкт-Петербурге Олег Яхонтов. В Москве продолжают расследовать нападение на министра культуры Кабардино-Балкарии Заура Тутова и продюсера НТВ Эльхана Мирзоева, совершенное на прошлой неделе. По делу об избиении Заура Тутова задержаны трое. Главный обвиняемый уже признал свою вину. Подозреваемые в нападении на продюсера НТВ охранник и студент вуза своей вины не признают и отрицают свою принадлежность к группировке скинхедов. По данным милиции, на допросе они заявили, что просто вели беседу о жизни и налогах, а Мирзоев сам полез на них с кулаками. В Воронеже продолжается судебный процесс по делу об убийстве осенью прошлого года перуанского студента, которого насмерть забили железными прутьями. Рассказывает наш воронежский корреспондент Михаил Жеребятьев.
10 апреля в Воронежском областном суде возобновились слушания по делу об убийстве перуанского студента Энрике Анхелеса Уртада и избиении еще двоих иностранцев группой молодых воронежцев. Дело рассматривает коллегия из трех судей под председательством судьи Воронежского областного суда Николая Николаенко. В первый день судебного заседания, а это было 4 апреля, в открытом режиме были рассмотрены процедурные вопросы, после чего по ходатайству адвоката одного из обвиняемых, которому не исполнилось 16 лет, слушания в соответствии с процессуальными нормами были переведены в закрытый для прессы режим. Позднее, в тот же день, уже в отсутствии представителей масс-медиа, было зачитано и обвинительное заключение. По данным следствия, причастными к инциденту являются 13 молодых людей в возрасте 15-19 лет. Шестерым из них нет и 18. Помимо обвинения одного подсудимого в убийстве, троих в грабеже и хулиганстве, еще девятерых в хулиганстве, гособвинение представило суду доказательства о мотивах преступления на национальной почве. Судя по всему, главным пунктом в обвинении по мотивам национальной ненависти на воронежском процессе является идеологическая националистическая ориентация спортивных неформальных союзов «Витязь» и «Белый патруль». 10 апреля, как сообщила корреспонденту «Радио Свобода», секретарь судебного заседания Наталья Романова, суд проводит допрос обвиняемых.
Это был репортаж корреспондента «Радио Свобода» в Воронеже Михаила Жеребятьева. С начала 90-х годов ситуация с проявлениями ксенофобии в России изменилась, говорит директор Центра этнополитических и региональных исследований Института социологии Российской академии наук Владимир Мукамель. Если раньше эти взгляды были более близки пожилым людям, то сейчас российский экстремизм сильно помолодел. У большинства из тех, кто испытывает ненависть к людям с неславянской внешностью, низкий уровень образования и доходов, отмечают ученые.
Сказывается и усиливающееся социальное расслоение. Маргинальные слои, люмпен-пролетарии, озабочены поиском врага. И когда власть потворствует этим поискам, первый враг – это чужой. Особую озабоченность вызывает не только рост ксенофобии, но и то, что в отличие от начала 90-х годов, когда ксенофобские настроения демонстрировало в основном пожилое население, сейчас ксенофобские настроения более характерны для нового поколения, для молодежи. Вы взгляните на ту вакханалию, которая творится в СМИ. Что творится в интернете, лучше вообще не говорить.
Как вы думаете, в чем природа вот этой ненависти?
Виновата в первую очередь само общество, которое достаточно толерантно относится к распространенности ксенофобии. И вот эти настроения поддерживаются и властями. Позиция властей сейчас очень неопределена. Она сводится к классической формуле. Нельзя казнить, помиловать. Где ставить запятую? В одних случаях власть достаточно четко обозначает позицию. Я могу сослаться на слова президента, который неоднократно говорил о необходимости пресечения ксенофобии. С другой стороны, практика показывает, что, к сожалению, те дела, в которых фигурирует насилие на межнациональной почве, они разваливаются в судах. Я думаю, это происходит в первую очередь потому, что власть не может игнорировать общественное настроение. Если электорат выказывает ксенофобские настроения, то идти против электората для власти достаточно сложно. В определенном смысле просто самоубийственно.
Еще одной из причин роста ксенофобии Владимир Мукамель считает неграмотную политику власти в области национальной политики. Одной из главных ошибок он назвал ликвидацию Министерства по делам национальностей. Любовь Чижова для «Радио Свобода», Москва.
Московское время 17:15. Программу «Время свободы» продолжит заголовки новостей этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в Махачкале сегодня утром убит лидер исламских экстремистов в Дагестане Махач Расулов. Еще один боевик задержан. В перестрелке погибли два милиционера. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш посещает Чечню и Ингушетию. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с группой боевиков погибли два военнослужащих спецбатальона «Восток», четыре солдата-контрактника ранены. Суд в Назране принял решение выдворить из России британца Эндрю Роберта Харкера, задержанного на границе Ингушетии и Чечни. Харкер обвиняется в нарушении порядка пребывания иностранцев в России. У него отсутствовала регистрация. Европейский Союз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Белоруссии Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных белорусских чиновников. В Ираке сунниты вслед за курдами отвергли кандидатуру Ибрахима Аль-Джафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве страны. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы», а в 21 час по московскому времени в эфир выйдет радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, это «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком, как всегда, по понедельникам. Темы сегодняшнего выпуска – «Месяц фотографии в Москве», публикация «Евангелия от Иуды», обзор книжных новинок. И вы услышите также интервью с писателем Жаком Анриком. Эти и другие темы сегодня в «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 21 час по московскому времени, сразу после новостей. Ну а сейчас в программе «Время свободы» обзор публикации в украинской печати. Его подготовил наш киевский корреспондент Владимир Ивахненко.
Первополосная публикация газеты «Сегодня». Роковой старт. В ближайшее время будет возобновлено расследование причин катастрофы в октябре 2001 года российского Ту-154 на Черном море. Ее жертвами стали 78 пассажиров и членов экипажа. Предполагается, что самолет был поражен украинской ракетой во время учений в Крыму. Итогом расследования может стать как осуждение высокопоставленных украинских военных, так и полный отказ Украины от своей вины. По данным газеты, одновременно с маневрами украинских военных в Крыму в состоянии повышенной боевой готовности находился и российский дивизион ПВО на Кавказе. Кроме того, не исключается взрыв на борту лайнера. Об этом могут свидетельствовать обнаруженные фрагменты Ту-154, которые Россия отказывается предоставить Украине.
Один из центральных материалов газеты по-киевски редактора столичных новостей заказали. Двое неизвестных вечером в субботу жестоко избили Владимира Кацмана в подъезде его дома. С травмами головы и переломом руки он был доставлен в институт нейрохирургии. Ни деньги, ни швейцарские часы преступники не взяли. Сам журналист связывает нападение со своей журналистской деятельностью. Глава Всеукраинского еврейского конгресса Вадим Рабинович, которому принадлежит издательство «Столичные новости», пообещал вознаграждение в 20 тысяч долларов тому, кто поможет найти преступников.
Газета «Сегодня». Лидер народной оппозиции Наталья Ветренко придумала способ прорваться в парламент. Для преодоления 3-процентного барьера Ветренко не хватило 0,07% голосов. Юристы блока намерены оспорить методику подсчета результатов выборов. Они считают, что Центр избирком Украины не должен учитывать голоса против всех и испорченные бюллетени. В этом случае блок Ветренко смог бы преодолеть барьер и присоединиться к пятерке победителей партии регионов, блоку Юлии Тимошенко, блоку «Наша Украина», социалистов и коммунистам.
Киевские ведомости. План «Барбаросса». Пока наша Украина ломает голову над тем, как не допустить к премьерству Тимошенко, диктовать свои условия Януковичу и при этом не потерять оставшийся электорат, в политическом закулисье разрабатывается совершенно неожиданный для президентского лагеря вариант коалиции. По данным газеты, таким вариантом может стать альянс партий регионов, социалистов и коммунистов.
Центральный материал журнала «Корреспондент. Атипичный мэр». У Киева появился самый непредсказуемый градоначальник за всю историю. Основной электорат победившего на выборах банкира-миллионера и прихожанина нетрадиционной церкви посольства Божье Леонида Черновицкого составили не собратья по вере, а киевские пенсионеры неимущие. Он давно вкладывает немалые средства в заботу о малоимущих киевлянах и содержит бесплатные столовые.
«Коммерсант Украина. Паёк вышел иском. Леонид Черновецкий отрицает факты подкупа избирателей». Шевченковский районный суд Киева продолжает рассмотрение иска о признании выборов столичного мэра недействительными. Представители все еще действующего киевского главы Александра Амельченко представили суду схему подкупа избирателей. Как отмечает газета, в случае удовлетворения иска Черновецкий не сможет повторно баллотироваться на пост мэра Киева.
Первая полоса газеты «Дело». Гайдук и Дубина пошли по судам. Российско-украинский газовый договор может быть признан недействительным. Днепропетровский медкомбинат имени Дзержинского, входящий в группу «Индустриальный союз Донбасса», их руководители Олег Дубина и Виталий Гайдук подали иск в хозяйственный суд Киева с целью признать недействительным договор между «Нафтогазом Украины», «Газпромом» и «Росукрэнерго». Эта компания, согласно январским договоренностям, выступила посредником в поставках газа на Украину по цене $90 за кубометр. Однако, как потом выяснилось, по такому тарифу только на первое полугодие. В условиях, когда между Россией и Украиной до сих пор не подписано межправительственное соглашение, этот иск может быть использован Киевом как форма давления на «Газпром», делает вывод газета.
Это был обзор публикации в украинской печати. Для программы «Время свободы» его подготовил корреспондент «Радио Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко. Московское время 17:21. Вы слушаете «Радио Свобода». В ходе спецоперации в Махачкале сегодня утром был убит лидер исламских экстремистов в Дагестане Махач Расулов по кличке Ясин. В перестрелке погибли два милиционера, один получил ранение. Передает корреспондент «Радио Свобода» Тимур Салимов.
Около 5 часов утра понедельника спецподразделение Управления Федеральной службы безопасности России по Дагестану и Республиканского МВД блокировали дом номер 20Б по улице Хизроева в Махачкале. По оперативной информации, там могли укрываться боевики Джамаата Шариат, подпольные антиправительственные группировки, борющиеся за утверждение исламского государства на территории Дагестана. Скрытно приблизиться к строению не удалось. Как выяснилось, в доме была установлена видеоаппаратура наружного наблюдения. Увидев бойцов в камуфляже, скрывавшиеся в доме маджахеды решили идти на прорыв. Бой с применением гранат продолжался около 20 минут. В перестрелке погибли двое бойцов дагестанского ОМОНа – Зайналабит Исаев и Юсуп Шахбанов. Еще один спецназовец получил тяжелое ранение. Ответным огнем был убит один из маджахедов, второго удалось ранить и взять живым. Убитый боевик был тут же опознан. Им оказался главный идеолог джамаат 30-летний Махач Ясин Расулов, бывший журналист-публицист, кандидат исторических наук. Осенью прошлого года сотрудники МВД Дагестана уже отчитывались о его ликвидации в ходе операции в Приморском районе Махачкалы. Однако, как теперь выяснилось, Ясин Расулов был жив и продолжал свою деятельность. По словам первого заместителя начальника Главного управления МВД России по Южному федеральному округу Сергея Солодовникова, эмир Махачкалы Ясин Расулов создал разветвленную подпольную сеть боевиков и готовил серию терактов в Дагестане с 1 по 9 мая. В доме на улице Хизроева был обнаружен цех по производству взрывных устройств, изъято 6 самодельных мин, 2 автомата, пистолет и 14 гранат. По свидетельству участвовавших в операции милиционеров, двоим боевикам удалось прорваться сквозь кольцо окружения. Одним из них, по предварительным данным, был Гаджи Меликов, ближайший помощник убитого летом прошлого года лидера джамаата Шариат Расула Макашарипова. Тимур Салимов, Радио Свобода, Дагестан.
В Москве 17:23. Информационную программу «Время свободы» продолжит наша рубрика «Сегодня в Америке», подготовленная в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
Легализация незаконных иммигрантов в Соединенных Штатах откладывается. Предсказать будущее и рассказать о прошлом согласно вашему ДНК предлагают американские фирмы. Таковы темы уикенда в рубрике «Сегодня в Америке» у микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Легализация миллионов нелегальных мигрантов, впервые за 20 лет превратившаяся в реальную перспективу, откладывается. В пятницу члены Сената не смогли прийти к согласию относительно законопроекта, предусматривающего предоставление прав на жительство нелегалам, находящимся в стране больше 5 лет, и право на временную работу тем, кто оказался в США позже. Критики говорят, что такая доброта поощряет подпольный переход границы и вознаграждает преступников. Сторонники же утверждают, что это необходимо сделать из моральных и экономических соображений. Незаконные пришельцы экономически выгодны для страны, говорят они. Слово Алану Давыдову.
В Соединенных Штатах находится до 12 миллионов иммигрантов-нелегалов. Согласно оценкам, 7 миллионов из них трудятся там, где не нужна высокая квалификация. И куда, как принято считать, американские граждане идти не желают. Это прежде всего строительство, сельское хозяйство и уборочные работы. Как утверждают многие экономисты, готовность иммигрантов работать за минимальное вознаграждение помогает сдерживать рост цен на многие товары. Но, как говорится, говорят скептики, государство расплачивается за это, предоставляя мигрантам и их детям различные социальные услуги. И все же, выгодны для страны нелегальные мигранты или они скорее обуза? Об этом я спросил директора по общественным связям Независимого центра иммиграционных исследований в Вашингтоне Джона Килли. По нашим сведениям, только половина из 7 миллионов работающих в США нелегалов отчитываются о своих заработках и платят налоги. Другая половина занята в теневой экономике и не платят со своих заработков ни налогов, ни отчислений в фонды соцстраха и медицины. Федеральное удержание с иностранцев-нелегалов составляет около 15 миллиардов долларов в год. Это не такая уж малая сумма, но на эту же категорию населения наше сердобольное государство тратит до 26 миллиардов долларов в год в виде различных программ правительственной помощи. В итоге американский налогоплательщик остается в чистом убытке более чем на 10 миллиардов долларов в год. И это только на федеральном уровне, не считая убытков на уровне отдельно взятого штата. Джордж Буш настойчиво убеждает Конгресс включить в законопроект об иммиграции положение о придании работающим в США нелегалам статуса так называемых временно приглашенных рабочих. Президент говорит не только о мотивах милосердия, но и об экономической пользе этого шага. Существуют ли конкретные экономические выкладки на этот счет? Пока что президент не выдвинул серьезного экономического обоснования данной программы, хотя говорит о ней более 2 лет. Президент ожидает, что Сенат подготовит ему на утверждение соответствующий законопроект, но серьезных расчетов в его пользу так и нет. Законодатели много спорят, какие эвфемизмы здесь применить – амнистии нелегалов или программа временно приглашенных работников. Но в сущности речь идет о прощении тех, кто нарушал и продолжает нарушать американское законодательство об иммиграции. Американцы, в целом благожелательные и щедрые по отношению к иммигрантам, испытывают неприязнь к нарушителям законов, которых президент и ряд конгрессменов предлагают простить. Результаты многомесячных опросов дают основания считать, что в целом американское общественное мнение не поддерживает эту идею. Сказал директор по общественным связям Независимого центра иммиграционных...
О дебатах вокруг проблемы нелегальных мигрантов в Соединенных Штатах рассказывал Алан Давыдов. Согласно данным ООН, около 190 миллионов человек покинули свои страны в поисках работы и лучшей жизни. США с их 12-миллионной прослойкой нелегалов – самая вожделенная для мигрантов земля. Интересно, что следующая по популярности среди нелегалов страна – Россия. Насколько сходна проблема мигрантов в американском и российском контексте? Я задал этот вопрос директору Центра российских исследований Гарвардского университета Маршалу Голдману. У Соединенных Штатов в этом смысле есть небольшое преимущество – генная память. Мы страна мигрантов и, по большому счету, толерантно относимся к тем, кто стремится к лучшей жизни, пусть даже добиваясь этого не всегда законными методами. Я думаю, это поможет нам абсорбировать эту массу людей, большинство из них наверняка останется в США навсегда. Они, в конце концов, будут легализованы. Большинство экспертов согласны с тем, что они нужны стране, как свежая кровь, как важная часть работоспособного населения. В России большинство людей смотрит на мигрантов, как на чуждых пришельцев, отнимающих рабочие места, пытающихся поживиться за счет России. Проблема эта провоцирует ксенофобские настроения, и она, по-видимому, останется источником заметной напряженности, потому что подавляющее большинство мигрантов не этнические русские.
Профессор, американские законодатели пытаются сейчас решить до сих пор нерешимую задачу. С одной стороны, легализовать тех, кто находится в стране. С другой, убедить потенциальных незаконных мигрантов, что у них нет никаких шансов в Америке. А какая стратегия может быть, по-вашему, наиболее уместной для России?
Я думаю, россияне должны быть более гостеприимны, ведь Россия теряет население, в том числе трудоспособное. И за сегодняшними эмоциями по поводу того, отбирают или не отбирают мигранты рабочие места у русских, маячит большая проблема. Кто будет содержать стареющее население, если россиянки вдруг не начнут рожать вдвое больше детей? Миграция в российском случае – гарантия сильной экономики, сильной армии, если угодно. США практически единственная из крупных индустриальных стран, где продолжается прирост населения, во многом благодаря притоку иммигрантов. Никто не призывает пускать в страну всех желающих, но в российском случае, думаю, миграционная политика должна быть менее ограничительной.
Миграционные проблемы России и США сравнивал профессор Маршал Голдман. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Напомню, что вы слушаете информационные часы программы «Время свободы», а в 20 часов по московскому времени итоги дня в программе. В итоговом выпуске программы «Время свободы» проведет мой коллега Андрей Шарый. Главные темы сегодня – это выборы парламент Италии, которые только что завершились. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве сенегальского студента. Правительство Франции все-таки пересмотрит закон о трудоустройстве молодежи, почему студенты не хотят при этом прекращать демонстрации. И руководство «Спартака» футбольного клуба объявит решение о пребывании Дмитрия Оленичева в составе команды. Имеет ли футболист, даже очень титулованный, право критиковать своего тренера? Ответы на все эти вопросы сегодня в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20 часов по московскому времени, сразу после новостей. Сейчас в Москве 17 часов 30 минут. Краткая сводка последних известий.
Радио «Свобода». Новости.
В ходе спецоперации в Махачкале сегодня утром был убит лидер исламских экстремистов в Дагестане Махач Расулов. Еще один боевик задержан. В перестрелке погибли два милиционера, один ранен. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерреш посещает сегодня Чечню и Ингушетию в рамках поездки по Северному Кавказу. В Петербурге задержан подозреваемый в убийстве гражданина Сенегала. Имя задержанного не называется. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с группой боевиков погибли двое военнослужащих спецбатальона «Восток», четыре солдата-контрактника ранены. Суд в Назране принял решение выдворить из России британца Эндрю Роберта Харкера, задержанного на границе Ингушетии и Чечни. Харкера обвиняют в нарушении порядка пребывания иностранцев в России. У него отсутствовала регистрация. Евросоюз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных белорусских чиновников. Решение принято на сегодняшнем заседании министров иностранных дел стран Евросоюза в Люксембурге. В Ираке сунниты вслед за курдами отвергли кандидатуру Ибрахима Аль-Джафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве. Суннитский парламентский блок предложил шиитам, победившим на выборах в декабре, выдвинуть новую кандидатуру. Президент Франции Жак Ширак объявил, что новый закон о трудоустройстве молодежи будет пересмотрен. Закон, облегчавший работодателям увольнение молодых сотрудников, вызвал массовые протесты по всей стране. В Италии завершились парламентские выборы. В Самаре и Калуге за участие в несанкционированных акциях задержаны 17 активистов национал-большевистской партии. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее продолжит наш традиционный опрос на улицах российских городов, в котором мы возвращаемся к главной теме этого часа нашей программы. Это вспышка ксенофобии в России, безопасность иностранных студентов в стране. Как обеспечить безопасность иностранных студентов в России, спрашивала прохожих на улицах Омска наш корреспондент в этом городе Татьяна Кондратовская.
А молодым парням нужно дать работу, обеспечить это хорошей работой, которая стоит деньги. А наши ребята все злые. Они ничего не получают. За маленькие деньги никуда не могут пойти отдохнуть. Вот и собираются в подворотне. Свои там мысли у них. Это может быть какая-то наркота. Только от безысходности все.
Скорее всего, на самом деле, не пускать их сюда.
Убивают, наверное, и нашу молодежь. Просто такого резонанса большого не имеет.
Я, например, твердо убеждена, что иностранцев пока что не нужно пускать в нашу страну. Потому как у нас локализовать свою злобу люди не могут сейчас. И поэтому они видят виновных. В ком попадется расизм?
То есть это в целом зависит, наверное, от настроения людей, насколько они сегодня вообще готовы убивать всех подряд.
Не пускать, а у нас в Омске спокойно все. Здесь их никто не трогает.
Ну, может быть, создавать отдельные группы все-таки в университетах, в высших вузах, которые будут учить именно иностранных студентов. Я даже не знаю, как их обеспечить на улице защитой.
Нужно как бы в школах и университетах такую программу подавать насчет дружеских отношений с другими нациями и на расами.
Наверное, запретить им въезжать в Россию, потому что беспредел уже. Заезжать-то у кого много денег. Наши бедные не могут поступить, а у тех денег много, и они платят, им все доступно.
Это надо, чтобы хозяева были строже. Не распустили это все. Раньше же в Советском Союзе не было такого. А сейчас, видите, все разделили. Из-за этого все получается. Одни богатые, другие бедные. Вот все это идет.
Мне кажется, невозможно. Потому что народ настолько озлобился. Какая разница, какой он национальности. Был бы он человек. А раз он студент, он благородный человек.
Повыкидывать всех наших правителей, начиная с Путина. Это их ребята все делают.
Ну, все-таки надо жестче законы, может быть, вот против вот таких. У нас отменили вот смертную казнь, а зря. Вот убей его. А сейчас человека убили, и к нему гуманно относятся. Убил двух-трех, опять к нему гуманно относятся. Для чего такое? Не нужно такого делать.
Отдел безопасности есть такой? Пусть работают. С молодежью больше работать надо. В основном кто убивает? Молодежь. Правильно? Вот у нас здесь случай. Мы хотим бомж, но человек убили вот четверых. Позорвали на нем.
Я считаю, только за счет нашей вот организованности, насчет милиции. Ну, чтобы все вот мы смотрели друг за другом.
Так прохожие на улицах Омска отвечают на вопрос, как обеспечить безопасность иностранных студентов в России. Для Радио Свободы Татьяна Кондратовская, Омск.
Московское время 17:35. Сейчас в нашей программе «Панорама культурных событий». Ее представит мой коллега Дмитрий Волчек.
Премию Притцкера, присуждаемую лучшему архитектору года, получил бразилец Пауло Мендес да Роха. Церемония вручения премии, которую учредила семья Притцкеров, владеющая сетью отелей «Хаят», состоится в мае в Стамбуле. Архитектор получит бронзовый медальон и грант на $100,000. Среди самых известных работ Мендеса да Роха – музей бразильской скульптуры в Сан-Паулу и дизайн площади основателей в этом городе. «Пока я жив, я буду работать», – заявил 78-летний архитектор, когда узнал о награде. «Все бразильцы молоды». Актриса Шарлиз Терон получила главную премию антидефамационной лиги геев и лесбиянок. В прошлом году Терон, удостоенная премии Оскара за роль лесбиянки в фильме «Монстр», объявила, что не выйдет замуж за своего партнера Стюарта Таунсенда, пока в США не будут легализованы однополые браки. На церемонии в Нью-Йорке были также вручены премии создателям фильма «Трансамерика» и телесериала «Уилл и Грейс», а также певице Мелисси Этерич. Британская поп-звезда Робби Уильямс, начинающий в понедельник мировое турне, объявил о том, что он будет продолжать поддержку дигитальной революции. В октябре берлинский концерт Уильямса транслировался на 100 тысяч мобильных телефонов. Теперь в продажу поступает телефон, который будет играть его песни и содержать ссылку на веб-сайт музыканта. Пятимесячное турне, в ходе которого Уильямс даст 40 концертов в 14 странах, уже вошло в книгу рекордов Гиннесса по скорости продажи билетов. За один день 19 ноября было продано 1 600 000 билетов общей стоимостью в 187 миллионов долларов. Первые концерты состоятся в ЮАР. Пожарным в графстве Кент удалось спасти дом, в котором жил Чарльз Диккенс. В так называемом «холодном доме» были написаны многие романы писателя, в том числе Дэвид Копперфильд. Возгорание началось в ночь на понедельник в спальне на втором этаже жилого крыла дома. Огонь уничтожил эту комнату и бильярдную, располагавшуюся этажом ниже. Крыло здания, в котором находится музей писателя, не повреждено. В результате пожара, причины которого пока неизвестны, никто не пострадал. Вторую неделю подряд по сборам в североамериканском прокате лидирует мультфильм «Ледниковый период 2. Глобальное потепление». За минувший уикенд он значительно обогнал всех соперников. Выручка от продажи билетов составила $34,5 миллиона, а за 10 дней проката – 116 миллионов. Это первый фильм 2006 года, собравший более $100 миллионов. Прокатчики рассчитывают на новый пик кассовых сборов в дни весенних каникул американских школьников и студентов.
Это была панорама культурных событий, которую подготовил и представил мой коллега, обозреватель «Радио Свобода» Дмитрий Волчек.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах «Радио Свободный стиль» Томск, «Радио Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
После сильного пожара на нефтеналивном танкере в Калининграде несколько дней назад экологи вновь забили тревогу по поводу размещения нефтяных терминалов вблизи жилых кварталов. Такие терминалы сейчас строятся неподалеку от жилых домов в городе Светлый Калининградской области. Местные жители уже больше 2 лет ведут борьбу за прекращение этого строительства. Тему продолжит обозреватель «Радио Свобода» Марина Катас.
15 пожарных расчетов в течение 7 часов не могли справиться с сильным пожаром, разыгравшимся на траулере «Джованна», находящемся на территории завода «Янтарь» в черте города Калининград. Пожар начался двумя взрывами 5 апреля в 19:30 и был локализован, но не потушен, только к половине второго ночи. На борту судна находились 400 тонн нефтепродуктов. В результате пожара образовалась течь, и в реку Приголю вытекло нефтяное пятно внушительных размеров. Все местные спасательные службы были брошены на то, чтобы не допустить выхода нефтяного пятна в морской канал и далее в залив. Причина пожара сейчас еще выясняется, но не исключена беспечность и халатность. О том, как сегодня развиваются события, по телефону из Калининграда рассказывает сопредседатель международной группы «Экозащита» Александра Королева.
Начальник МЧС Калининградской области заявил, что никакого мазута не вытекало, что за мазутную пленку приняли пену, которой тушили пожар. Но мне уже звонили журналисты, которые наблюдали этот пожар, и они сказали, что вода вокруг траулера горела, значит, разлив был. Ну, коль скоро не говорят, что вообще вылилось, то неизвестно и сколько вылилось. Можно сказать только о том, что пожар состоялся не просто там в каком-то месте города Калининграда или в каком-то порту, состоялся он в так называемой горячей точке Щелком. Это дельта реки Приголя, где скапливается все загрязнение, которое только попадает в Приголе. На Приголе стоит несколько городов, у которых нет очистных сооружений коммунальных, очень устаревшие очистные сооружения в промышленных предприятиях, поэтому все, что течет по реке Приголя, в конце концов, накапливается в устье и не всегда даже утекает в залив и в море, потому что здесь есть так называемые нагонные явления. Примерно треть времени в году сильные западные ветра задерживают течение реки, и иногда река течет вспять. Поэтому вот как раз это место дельта реки, оно очень-очень загрязненное. И кроме того, здесь же вдоль самой реки, и постепенно река переходит в морской канал, проходит открытый канализационный коллектор, в котором, конечно же, происходит постоянное подсачивание сквозь почву, и все это тоже попадает в реку. Здесь же на берегу располагается крупнейшая свалка Калининградской области. Ну, такая огромная, дурно пахнущая куча, которая продолжает пополняться и, естественно, тоже загрязнять воды морского канала и вот устья реки Приголя. Ну, а дальше можно предсказывать, что нефтяное пятно, если оно было, двинется оно, скорее всего, в сторону залива. У него двойное имя – Калининградский или Вислинский залив. Тоже печально известный своим постоянным загрязнением, причем именно нефтепродуктами со стороны нефтебазы Балтфлота. Там практически наши государственные экологи чуть ли не живут, ловя постоянно выплывающие нефтяные пятна. А залив известен тем, что в нем нерестится крупнейшая популяция балтийской сельди, у которой весной наступит нерест. Сейчас вода холодная, погода стоит у нас почти зимняя, и мазут, скорее всего, будет депонирован на дне. Соответственно, мы получим такую небольшую экологическую бомбу с часовым механизмом, и механизм этот будет заводиться в зависимости от наступления тепла. Воды начнут прогреваться, мазут тогда начнет размягчаться и всплывать. И тогда уже как раз нерестящиеся селедки-то и достанется по полной программе, ну а впоследствии этот мазут будет выброшен на берег залива. Но это на самом деле только часть сценария. Этот пожар продемонстрировал чрезвычайную слабость местных спасательных сил. Пожар тушили 7 часов, 15 пожарных расчетов и все спасательные организации, которые вообще объединяются для ликвидации последствий аварийных разливов нефти. И они продемонстрировали, в общем-то, отсутствие слаженности и способности локализовать пожар и его ликвидировать. Остается только с одной стороны горевать, а с другой стороны понимать, что те, кто протестует против строительства различных объектов нефтяных, транспортировки нефти, особенно вблизи жилых кварталов, совершенно правы.
Но вот здесь мы, собственно, и подходим к проблемам города Светлого, который находится тоже в Калининградской области на побережье Балтийского моря. Какие выводы можно сделать из пожара, произошедшего в Калининградском порту, администрации города Светлого?
Знаете, это как всегда в нашей жизни. Не было счастья, да несчастье помогло увидеть будущее несчастье. В апреле два года, как жители этого приморского городка Светлого борются против строительства двух нефтетерминалов прямо в их жилых кварталах. Нефтетерминал – это априори предприятие взрыва и пожароопасного. И санитарно-защитная зона у такого предприятия должна быть 500 метров. Нет никаких совершенно объяснимых причин, почему можно сокращать санитарно-защитную зону у такого предприятия, рисковать жизнями сотен людей, которые живут ныне менее чем в 300 метрах от будущей стройплощадке. О каких бы современных новых технологиях, обеспечивающих экологическую безопасность на новых терминалах, мы не говорили бы, от взрывов и пожаров такие предприятия не застрахованы. Ну а этот 7-часовой опыт тушения пожара показал, что, несмотря на сбор всех спасательных сил, аналогичный пожар на нефтетерминале вряд ли будет локализован быстрее и без последствий. Ну а последствия для людей, живущих в такой близости от нефтетерминала, могут быть самыми тяжкими. Слава богу, что ситуация происходила в таком районе, где речь не шла о необходимости эвакуировать местное население.
Но вот если мы будем говорить о ситуации города Светлого, то случись пожар танкера, тот, который случился вот в порту Калининградском, около нефтеналивного терминала в городе Светлом, это привело бы, видимо, действительно к эвакуации половины города.
Там ничего другого даже придумать нельзя. Мне кажется, что вообще эта сомнительная страница, так сказать, в истории развития экономики города Светлого должна быть закрыта раз навсегда. Если так необходим для развития экономики нефтетерминал или 2, или 3, или 10, они должны быть в местах, где обеспечена безопасность.
В настоящее время в Калининграде работает комиссия по расследованию причин пожара. В ее состав входят местные экологи.
Это был материал, подготовленный моей коллегой, обозревателем Радио Свобода Мариной Катес. В Москве 17:45. Заголовки новостей часа.
Радио Свобода. Новости.
В ходе спецоперации в Махачкале сегодня утром был убит лидер исламских экстремистов в Дагестане Махач Расулов. Глава ведомства ООН по делам беженцев Антонио Гутерриш посещает Чечню и Ингушетию. В Петербурге задержан подозреваемый в причастности к убийству гражданина Сенегала. В Шалинском районе Чечни в перестрелке с группой боевиков погибли двое военнослужащих спецбатальона «Восток». Евросоюз ввел запрет на въезд в страны ЕС для президента Беларуси Александра Лукашенко и 30 высокопоставленных белорусских государственных чиновников. В Ираке сунниты вслед за курдами отвергли кандидатуру Ибрахима Аль-Джафари на пост премьера в новом коалиционном правительстве страны. Суннитский парламентский блок предложил шиитам, победившим на выборах в декабре, выдвинуть новую кандидатуру.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. В любое время дня и ночи в прямом эфире и в интернете. www.svobodanews.ru
Программу «Время свободы» продолжит очередной выпуск экономической панорамы Ивана Трифилова.
Федеральная служба России по ветеринарному и фитосанитарному надзору официально потребовала от компаний-импортеров изъять из продажи алкогольную продукцию, ввезенную в Россию из Грузии и Молдавии. Соответствующее письмо подписал руководитель службы, главный санитарный врач страны Геннадий Онищенко. Такое решение, как отмечается в документе, было принято в связи с тем, что значительная часть алкогольной продукции, поступающей из этих стран, не соответствует российским санитарным требованиям. Ранее Роспотребнадзор, по словам Геннадия Онищенко, запретил ввоз на территорию страны вина и виноматериалов из Грузии и Молдавии.
Все заключения, которые давали право ввоза на территорию Российской Федерации молдавских и грузинских вин, приостановлены. Как оказалось, среди них много и фальсифицированной продукции, и продукции, не соответствующие требованиям гигиеническим по показателям безопасности. В частности, это содержание пестицидов.
Российская алмазодобывающая компания «Алроса» в 2005 году продала алмазов на сумму более 3 миллиардов долларов, увеличив свою долю на мировом алмазном рынке с 18 до 25%, сообщил президент компании Александр Нечипорук. Сейчас правительство России намерено увеличить свою долю в «Алроса» с нынешних 37% до контрольного пакета. Эта сделка будет совершена за счет выкупа акций компании у трудового коллектива, которому принадлежат 23% акций. 60% граждан России за последние 2-3 года не пользовались потребительскими или банковскими кредитами. Об этом свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного в апреле фондом «Общественное мнение». Более половины респондентов, 54%, допускают для себя возможность приобретения товаров в кредит. Причем среди тех, кто уже брал кредиты, таковых 94%, а среди тех, кто ими не пользовался, 29%. Президент Ассоциации российских банков Горегин Тасунян признает существование проблем в этом секторе финансовых услуг, объясняя это в первую очередь неразвитостью банковской филиальной сети.
Кредиты у нас не только по цене зачастую недоступны, но еще и по географии. Они просто физически не всегда можно доехать до кредитной организации для того, чтобы получить или заявить о получении кредита или осуществить какую-то иную банковскую операцию. У нас 70% населения не знает, что такое банковские счета.
Международная финансовая корпорация, входящая в структуру Всемирного банка, планирует в 2006 году инвестировать в российские проекты от 700 до 800 миллионов долларов, сообщил исполнительный вице-президент Ларс Таннелл. В частности, по его словам, корпорация намерена направлять свои средства в инфраструктурные проекты, в том числе связанные с развитием в России энергосберегающих технологий. Говорит вице-премьер Александр Жуков.
Пока на сегодняшний день все-таки большая часть кредитов предоставляется предприятиям сырьевой отрасли и торговли. И правительственная стратегия, и банковская программа, они как раз нацелены на то, чтобы больше кредитов шло в высокотехнологичный сектор российской экономики. И здесь мы видим очень большую перспективу в целом для увеличения темпов роста нашей экономики.
Степень износа основных производственных фондов энергетического холдинга РАО ЕС России в 2004 году превысила 57%, говорится в материалах проверки, проведенной Счетной палатой страны весной 2005 года. В том числе физический износ оборудования на тепловых электростанциях достиг 70%, а на гидроэлектростанциях 80%. Председатель правления РАО ЕС России Анатолий Чубай считает, что отсутствие у холдинга финансовых ресурсов для модернизации производства создает угрозу энергетической безопасности страны.
Если мы не сумеем развернуть масштабные инвестиции в энергетику в самое ближайшее время, то эта угроза станет очень-очень серьезной. Тарифы у нас, слава богу, растут и так вместе с инфляцией, ничего в этом смысле не изменится. Другое дело, я убежден в том, что энергетика сейчас переходит в другой стадии развития. Была стадия выживания, и были тарифы выживания. Мы третий год живем с тарифами ниже инфляции. Тарифы ниже инфляции в экономическом смысле означают реальное снижение тарифов третий год. Я считаю, что выживать с ними дальше можно, а вот развиваться невозможно.
Украина не будет вводить запрет на ввоз животноводческой продукции из России, сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны страны Анатолий Кинах. На прошлой неделе о намерении приостановить поставки продукции животноводства из России заявил министр аграрной политики Украины Александр Барановский. В январе 2006 года российские ветеринарные власти запретили поставки продукции животноводства из Украины в связи с ее неудовлетворительным качеством. После проведения проверок 6 украинских молокопереработчиков предприятий смогли возобновить поставки своей продукции в Россию. Южнокорейская компания Samsung и японская Sony объявили сегодня о планах создания крупнейшего в мире совместного производства панелей для жидкокристаллических мониторов, размер которых будет достигать 2,5 метров по диагонали. Строительство завода, который разместится в Южной Корее, завершится в будущем году и обойдется в 2 миллиарда долларов. Его мощность до 50 тысяч панелей в месяц. На долю компании Samsung, крупнейшего в мире производителя панелей для жидкокристаллических мониторов, приходится примерно 19% их мирового рынка. Примерно столько же у совместного предприятия голландской компании Philips и южнокорейской LG. Курс доллара на сегодня 27 рублей 61 копейка, на завтра 27.71. Евро сегодня стоит 33 рубля 68 копеек, курс на вторник 33.53. На международных торгах за евро дают доллар 21 цент.
Это была панорама новостей экономики. Ее подготовил и представил обозреватель «Радио Свобода» Иван Трифилов. В Москве 17 часов и почти 53 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершит вторая часть нашей рубрики «Сегодня в Америке», подготовленной в Нью-Йоркской студии «Радио Свобода».
В этой части рубрики «Сегодня в Америке» что нам готовит генетический прогноз? У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Современная наука, кажется, готова выдавить из бизнеса гадалок. Во всяком случае, в Нью-Йорке стали явно менее заметны скромные витрины с атрибутами гадального ремесла, привлекавшие редких посетителей, и гораздо более заметна реклама фирм, готовых предсказать будущее и рассказать об очень далеком прошлом не по линиям руки, картам, хрустальному шару, а с помощью генетического анализа. И американцы с готовностью поддаются новому соблазну, рассказывает Ян Рунов. Определение собственного генетического кода становится в Америке все популярнее. По мере роста спроса на индивидуальное тестирование растет и количество фирм, предлагающих новый вид услуг. Люди хотят с помощью ДНК побольше узнать о своем происхождении, о болезнях, к которым у них генетическая предрасположенность. Благодаря ДНК подозреваемому в убийстве или в изнасиловании гораздо легче доказать свою невиновность, а правоохранительным органам найти истинного преступника. Теперь любой мужчина может проверить свое отцовство. Это особенно важно в случаях, когда некто объявляет себя наследником знаменитого голливудского актера или банкира. Вопрос решается путем проверки ДНК. Однако ученые и врачи относятся к этому скептически, а иногда и с тревогой. Сумеют ли люди, невооруженные специальными знаниями, верно интерпретировать полученные данные? Вот что говорит по этому поводу профессор университета Майами, генетик Дуглас Микл. Людям трудно будет истолковать результаты анализов должным образом. Многое зависит и от профессионального уровня лабораторий, где проводятся такие анализы. Любые знания, как известно, можно использовать во благо или во вред. На данном этапе знания собственного ДНК, боюсь, могут принести больше вреда, чем пользы. Потому что процесс становится больше бизнесом, источником обогащения тех, кто проводит такие тесты. Любой человек может, скажем, послать по почте тампон с образцом своей ткани, а через месяц получить ответ. Технически это очень просто. По цене доступно, но потенциально опасно, поскольку человек может «обнаружить» в кавычках у себя неизлечимую болезнь, и это перевернет всю его жизнь и жизнь его близких. А потом окажется, что тест был ошибочным. К тому же нельзя рассматривать результат одного анализа в отрыве от других звеньев генетической цепи. Нельзя делать выводы и принимать какие-то меры без врача, без консультации генетика, имеющего знания в области генной медицины. По мере распространения генетических услуг будет расти и роль таких специалистов. Это был генетик Дуглас Микл из университета Майами. Тесты на ДНК можно сделать теперь даже в некоторых аптеках. Но гораздо быстрее новый бизнес развивается на интернете. Например, корпорация Target, занимающаяся розничной торговлей товаров по сниженным ценам, предлагает подобные услуги по интернету. «Людей гложет любопытство», — говорит профессор Северо-Западного университета Келли Ормонд, исследующая заболевания, преобладающие у ашкеназийских евреев и до недавнего времени возглавлявшая Национальное общество генетиков-консультантов. «Если есть возможность узнать побольше о своем здоровье, о наследственности, о своей семье, то люди спешат воспользоваться этим. Афроамериканец Арт Томас из Спрингфилда, штат Огайо, отправил в лабораторию снятый с внутренней стороны своей щеки мазок, чтобы выяснить, есть ли среди его предков белые. Он продублировал тест для пущей уверенности, уплатив первый раз $300, а второй – $175. Оба анализа показали, что действительно в его генеалогии были европейцы. Финансист из Бронксвилла, штат Нью-Йорк, Чак Брейсленд, купил два теста. Один о генетической предрасположенности к сердечным заболеваниям, другой о невосприимчивости организма к некоторым продуктам питания. За первый тест надо было уплатить $199, за второй – $99. Он выяснил, что с кардиологией у его предков было все нормально, а вот продукты, содержащие витамин В, не для него. К примеру мистера Брайсленда последовали затем его жена, родители, другие члены семьи. Они верят, что благодаря этим тестам смогут принять превентивные меры и сохранить здоровье, продлить жизнь.
О новом увлечении американцев в составлении генетических прогнозов рассказывал Ян Руно.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую ведет мой коллега, корреспондент Радио Свобода в Нью-Йорке Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Главная тема следующего часа нашей программы – это предварительные итоги парламентских выборов в Италии, всеобщих выборов, которые завершились в стране меньше часа назад. Мы ждем прямого включения нашего корреспондента в Риме Вероники Остринской и первый анализ итогов выборов наших экспертов. Подробный разговор на эту тему в программе «Время свободы» после объявлений и выпуска новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
«Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 7220, 9520, 11805 и 15130. Слушайте Радио Свобода.